Неделя в истории. 19 сентября 1967 года в Париже скончалась одна из первых русских женщин, вошедших в историю живописи, Зинаида Евгеньевна Серебрякова. Родилась Зинаида Серебрякова в Нескучном, Курском имени отца Евгения Александровича Ланцере, младшая в большой семье, где росло шестеро детей. Род Ланцере истори художественный. Прадед и дед архитекторы, отец скульптор, мать портретистка и мастерица по фарфору. Дяди знаменитый глава мира искусства Александр Бенуа и аквалерист Альберт Бенуа, брат Евгений, автор первых и лучших иллюстраций к Хаджимурату. Раннее сиротство. Зине было 2 года, когда умер отец. В 1905 году Зинаида Ланцере вышла замуж за студента, позднее железнодорожного инженера Бориса Серебрякова, и приняла его фамилию. Первую славу молодой художнице принес автопортрет «За туалетом». Он был показан на выставке Союза русских художников в Петербурге и в 1910 году приобретен для Третьяковской галереи. Многие знают и любят картину «Девушка со свечой». Этот автопортрет написан в 1911 году. Хрупкость, беззащитная нежность и бесконечная женственность поразили тогда всех, ведь мода в искусстве была совсем на другое, на изломанность, вычурность и откровенную чувственность. А то, что на портрете за спиной девушки стояла ночь, тьма, это как-то совпало с общими тяжелыми предчувствиями. Всего через 6 лет семьи Ланцере и Серебряковых, как миллионы других русских семей, будут разбиты смутой. Дом в Нескучном вместе с библиотекой, множеством рисунков и холстов сожгли крестьяне. В 1919 году на руках у Серебряковой умер от цепного тифа муж Борис Анатольевич. 4 маленьких детей, старенькая мама Екатерина Николаевна, все они остались на ее попечении. Голодали, скитались от Харькова до Петрограда. В 1924 году ей удалось уехать в Париж. Зинаида Евгеньевна надеялась там устроить свою выставку, подработать и вернуться, поэтому детей оставила с бабушкой. Никаких денег Париж не принес, но Серебрякова решила остаться во Франции, вызвала к себе семью. Но детей и бабушку власти не выпустили. Только с помощью Красного Креста удалось переправить через границу сына Сашу и дочь Катю. Женя и Таня остались со слепнущей бабушкой. Зинаида Евгеньевна увиделась с Евгением и Татьяной лишь через 36 лет после разлуки, в 1960 году. Во времена оттепели в 1966 году большие выставки работ Серебряковой были показаны в Москве, Ленинграде и Киеве. Внезапно она стала популярной в России, ее альбомы печатались миллионными тиражами, а картины сравнивали с Боттичелли и Ренуаром. 19 сентября 1967 года Зинаида Серебрякова скончалась в Париже в возрасте 82 лет. Была похоронена на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. 22 сентября родился языковед Сергей Иванович Ожегов. Что мы знаем об авторах самых знаменитых словарей русского языка? Дали, Ушакове, Ожегове. Ну, наверное, многие знают о том, что Владимир Даль по национальности был не русским, а наполовину датчанином. О Сергее Ивановиче Ожегове многие не знают даже таких мелочей. Далеко не каждый правильно поставит ударение в его фамилии. Очень немногие слышали о том, что словарь русского языка за последние 50 лет издавался 24 раза. Сергей Иванович шутил, что по тиражам его словарь не уступает трудам всех классиков марксизма-ленинизма вместе взятых. Ожегова фамилия уральская. Она происходит от слова «ожег». Так в старину называлась палка, которую окунали в расплавленный металл, чтобы определить степень его готовности к разливке. Сергей Иванович говорил детям, что все они происходят от одного из демидовских крепостных, которому чудом удалось спастись из затопленных подвалов Невьянского завода. Достоверно известно, что дед Сергея Ивановича более полувека работал на Екатеринбургском заводе, имел 14 сыновей и дочерей, и все они получили высшее образование. Закончил Ожегов филологический факультет Петроградского университета. Закончил в 1926 году, но еще до этого стал своим в узком кругу ленинградских лингвистов, стал младшим коллегой таких всемирно известных ученых, как Борис Ларин и Виктор Виноградов. Особенно важным для него стало знакомство с Дмитрием Ушаковым, автором первого после Дали 4-томного толкового словаря русского языка. Маститый ученый сразу почувствовал во вчерашнем студенте родственную душу, привлек его к своей работе, и Ожегов стал часто, порой надолго, ездить в Москву. В 1941 году, после первых бомбежек столицы, Ожегов отправил семью в Ташкент, а сам записался в ополчение, что для русского интеллигента в ту пору было совершенно естественно.
Вскоре, однако, выяснилось, что как крупный ученый он подлежал бронированию. Не попав на фронт, Сергей Иванович стал директором Института языка и письменности Академии наук СССР и оставался на этом посту вплоть до возвращения из эвакуации прежнего руководства. Сам он никуда уезжать не хотел, так как никогда не верил, что немцы смогут взять Москву. При свете керосиновой лампы под грохот бомбежек ученый сидел за своим старым столом и работал над словарем. Страшные известия приходили из Ленинграда. В блокадную зиму 41-42 годов погибла практически вся родня Ожеговых. Чудом уцелела только трехлетняя племянница Наташа. Ее следы затерялись на 2 с лишним года, но Сергей Иванович все же отыскал девочку, привез ее в Москву и удочерил. В эти годы Сергей Иванович работал не только над словарем русского языка. Еще в конце 30-х годов он задумал необычный, новаторский по своему характеру словарь пьесам Островского. Ему помогали историк и писатель Николай Ашукин и известный театральный деятель Владимир Филиппов. К концу 40-х годов этот замечательный труд был окончен. Его набрали, но в это время из ЦК затребовали верстку. Что уж там нашли идеологи, неизвестно, но выпуск словаря запретили и набор рассыпали. Слава богу, сохранились оттиски, с которых только в 93-м году удалось сделать репринтное издание. Формула «Рукописи не горят» до сих пор как-то невольно ассоциировалась с крамольными романами или антиправительственными памфлетами, но факт запрещения сугубо академической работы языковеда гораздо ярче, наверное, рисует нам картину идеологического абсурда, который воцарился в те годы в нашей стране. Ожеговский словарь называют «малым лярусом», подчеркивая тем самым не только его простоту и общедоступность, но и исключительно высокий уровень его подготовки. Особенно восхищает то, что эту огромную работу ученый проделал в одиночку. Начиналась она, правда, как коллективная, но постепенно соавторы от нее отходили. Несмотря на то, что их вклад в работу был чисто номинальным, Ожегов посчитал этически необходимым упомянуть их как участников подготовки первого издания словаря, вышедшего в 49-м году. Умер Ожегов рано и неожиданно. В октябре 64 года во время операции ему перелили кровь, зараженную вирусом инфекционного гепатита. Нелепая случайность оборвала жизнь ученого в самом расцвете сил. За пределами России, пожалуй, нет никого, кто, изучая русский язык, не был бы знаком с именем Ожегова и не пользовался бы его словарем. Последней данью признательности ему стал новый русско-китайский словарь, вышедший в Пекине в 92 году. Его автор Ли Ша сделала необычную книгу. Она скрупулезно, слово в слово, перевела на китайский язык весь словарь Ожегова, тем самым как бы поставив знак равенства между этим словарем и русским языком как таковым. Совокупность научных заслуг этого человека позволяет предположить, что он был увенчан всеми мыслимыми регалиями. Академик, лауреат, членкор, орденоносец – ничего похожего. Он не был ни академиком, ни членкором. Единственными его наградами остались медали за оборону Москвы и за трудовую доблесть, которые, говорят, давали всем, кто не погиб. Если ему что-то и давали, то лишь тогда, когда уже невозможно было не дать. Степени кандидата и доктора наук он получил без защиты диссертации. Квартиру дали только тогда, когда стало очевидно позорным перед заграницей, что ученый с мировым именем живет в коммуналке. Он никогда ничего не просил у властей. И неудивительно, что в недавно изданной за рубежом книге «Кто есть кто в России и бывшем СССР» есть его биография. И стоит она в одном ряду с жизнеописаниями самых выдающихся личностей нашего столетия.